Лена Антоновна, добрый день.
Добрый день.
Мне бы хотелось задать очень такой простой вопрос для начала. Сильно досаждают ли вам журналисты?
Ну, я думаю, как бы по моим силам. То есть вот в большей степени я с ними встречаюсь в тех городах, куда я приезжаю на гастроли. И вообще надо сказать, что в последнее время появилась такая, в общем, для меня даже и удобная форма, когда я встречаюсь не с одним журналистом, а с несколькими. Ну, как бы пресс-конференция.
Типа
да. Вот. И особенно я люблю встречаться не до концерта, а после. Потому что, во-первых, вот эта энергетика всего самого концерта, это дыхание зрителей, которое я себе как бы уже приношу на встречи с ними, вот, очень помогают. Ну, я просто более свободна, это совершенно точно.
И в то же время большинство вопросов повторяется. И вы уже вынуждены отвечать на них как-то совершенно одинаково, так это или нет?
Да, собственно, оригинальных вопросов. Ну, например, я хотела бы, чтобы меня хоть кто-нибудь спросил, как вы относитесь вообще к природе, к тому, что происходит с ней? Ну, вот что-нибудь на эту тему.
Позвольте, я воспользуюсь вашим этим вот поводом, и будем считать, что этот вопрос уже задан.
Ну, надо сказать, что вот животных я полюбила буквально вот с первого осознания мира. К природе деревьями я их не замечала. Ну, вот я жила в таком провинциальном городке Хмельницкий, такой бывший Проскуров. Он весь был зеленый. Мы, собственно, и гуляли в детстве в парке. Это трава, это цветы. Но я за играми. Для меня важнее были игры, общение с ребятами. Я не видела, не понимала, что такое цветок, что это, в общем, то, что сейчас для меня это вообще божьи глаза. И только потом, равно вот две вещи я не чувствовала, не понимала в самом детстве. Это архитектуру, но в Хмельницком ее особо и не было. Вот. И природу. Но зато потом, много лет спустя, когда я вдруг для себя это открыла, для меня это основа моей жизни. И, в общем, самые большие праздники для меня это, вот, как бы я называю это, день распускающихся почек. Это день возрождения. Вот для меня это истинное возрождение. Мне кажется, если когда-нибудь человечество станет другим, то может появиться такой праздник, праздник вот... Ну, возрождение природы. То есть это величайший пример для человека, что это чудо происходит. Это ведь чудо.
Это несомненно.
Это потрясающе, что если бы показать это человеку, ну вот который, ну, представит себе, что где-то вырос такой человек, который никогда не видел лета, никогда не видел деревьев, и сразу привести его в зимний город. И сказать, что вот через 2-3 месяца эти деревья, которые вот такие все, как графика, да, стоят, они покроются листьями, появятся цветы на них. Он будет смотреть как на ненормальных. Он никогда в жизни не представит себе, что это возможно. И для него это будет абсолютным чудом. Но для Господа чудес нет.
Вот мы и подошли,
да,
к самому главному. Вот эта связь природа, Бог, человек, вот эта система координат, как бы ее вы выстроили? И как это вообще у вас произошло? Ну вот природа, вы сказали, появилась в вашей жизни и захватила вас с первых минут осознания себя, вот с этих вот юных лет пребывания, да, в детстве, можно сказать, совсем даже в раннем. А как случилось, что такое пространство вашей души и всей вашей жизни связано именно вот с этой сферой, с Господом, с духовной жизнью?
Это, конечно, произошло гораздо позже. И как бы связь и понимание, что природа – это и есть Господь, и все, что Он, это все Он дает, пришло, конечно, гораздо позже. И гораздо позже осознание просто любви к красоте, красоте травы, цветов, вообще всего сущего мира. Вот. Я думаю, что, может быть, это раньше того момента, когда я крестилась, это было в 80-м году, вот, какие-то явления я начала связывать с тем, что все имеет единый какой-то смысл, и все подчинено, и каждый поступок, он не просто так, и каждое слово, сказанное тобой, оно говорится не только конкретным людям, но и оно отвечает, и ты им отвечаешь перед высшей силой, высшей энергией и высшей любовью, то есть Господом. И мы в ответе за все, что мы говорим, даже, я уж не говорю о поступках. Вот. И очень мне в этом, конечно, помогли песни, которые, казалось бы, пришли ко мне случайно, на самом деле не случайно. Это была, очевидно, тоже посланная мне Господом некое благословение, мне так кажется, что ведь вот так вот вроде бы случайно пришли песни Новеллы Матвеевой, очень добрые, с прекрасной интонацией человеческой. Вот та самая поэзия, которая... Ведь поэзия тоже бывает разная. Она бывает и агрессивная, и разрушающей, и очень ярко выражена все, но не гармонизирует душу человеческую. В этом смысле вот весь мой первый репертуар, он сразу определил вот этот путь к гармонии. И он в первую очередь и меня начал воспитывать. И песни Булата Акуджавы, которые по сути своей и высоконравственные, и гражданственные, и не могли не влиять на меня. Я же не могу просто так произносить эти слова. Я их почему-то выбрала. Из огромного числа песен я выбрала эти. Вот. И если еще учесть, что... Так много раз я выхожу и произношу эти слова, так же, как молитва, она не может не влиять на человека, который молится. И слово, которое мы произносим, оно не может не влиять. Вот. И так постепенно, действительно, и с репертуаром, и с, вообще с каким-то повзрослением в моей жизни началось осознание единого начала Господа. Да.
Леон Антонов, вы сказали, что песни пришли к вам. Но вы сделали шаг в сторону этих песен и в этом именно направлении. То есть можно сказать, что к этому моменту вы уже были подготовлены к этой встрече. И вот это вот чудо готовности, возможность разглядеть, часто ли это бывает вообще?
Ну, во-первых, я не могу сказать, что так уж я была готова. Ну да, я читала, я выписывала стихи, которые мне нравились. Тем более, что до этого я и сама писала стихи, и не понимала тогда, что стих – это не просто зарифмованные мысли, а это образ в первую очередь. Вот. И мне не приходило тогда в юности, в общем-то, в голову мысль, что я буду петь. Но вот когда они пришли, все-таки мне их подсказали, не я их выбрала. Ну вот, огромное, так сказать, число записей, всего, что я слушаю. Ведь я слушала то, что звучало на радио.
То, что было на слуху, если можно сказать.
На слуху, и то, что продавалось в музыкальных магазинах. Вот. А все-таки появился человек в училище, где я занималась, и сказал, вот послушайте эти песни Новеллы Матвеевой, послушайте их, это ваши. Вот. И вот тогда я их послушала. А потом тоже, как мне кажется, случайно, я побывала в одном доме, где слушали песни Булата Акуджавы. Единственное, что сразу, я поняла эту разницу между теми песнями, которые я слышала по радио, и песнями Акуджавы. Я увидела и почувствовала эту разницу. И потом на протяжении всей моей жизни я эту разницу слышу между тем, с чем мне хочется выходить на сцену, и тем, с чем я никогда не выйду. Другое дело, что есть огромное число стихов, которые я очень люблю, но они не стали песнями, и как-то так вот... Это не значит, что все ограничивается только этим. Нет, у меня большие привязанности, вот, поэтические, ну, вот так.
Ну, это еще раз доказывает то, что вы сказали, что все все-таки под каким-то таким мощным, эмоциональным, таким поддерживающим стержнем пребывает вот в этом мироздании, да? И одновременно можно сказать, что выбрали вас, и вы выбираете. И вот это вот я попытаюсь еще раз, может быть, не совсем внятно в прошлый раз я сформулировала. Вот это готовность человека. Я говорю не только о вас. Ваша судьба и ваш путь очень ярко подтверждает то, что вы сейчас говорите. А мы же еще для людей об этом размышляем, рассуждаем. Хотя я очень рада, что мне приходится очень короткие какие-то фразы произносить, а вы основную нагрузку взяли на себя, и это очень, вообще, конечно,
да,
благородно
нет,
с вашей стороны.
Наоборот, сейчас попробую.
Поэтому мне бы хотелось понять, что человек должен из того, что вот сейчас он услышит благодаря вам, осознать. Вот степень uh-huh. готовности к чему-то. Uh-huh. Вот эта вот опасность пропустить, не заметить. Uh-huh. Знак Божий, дар Божий, знамение. Вот мне бы хотелось, чтобы мы поговорили вот об этом. Мне представляется, что это очень важная тема. Если вы согласны, то я бы очень вас попросила uh-huh. вот на эту тему поговорить.
Ну, во-первых, действительно, все-таки я была готова к встрече с такими песнями, хотя бы потому, что я их моментально поняла, про что они, зачем они были написаны, и оценила качество стиха и мелодии. И в этом смысле очень важно также в зрительном зале встретиться с теми, кто так же, как и я, первый раз встретился с этими песнями и понял то же самое, что поняла я. Полюбил бы то же самое, что поняла я. Бывает и так, что те, кто приходит в зал, уже и до встречи со мной, выходящей вот к ним, знают эти песни, и тогда им интересно, а как же я их решаю? Ну, вот как-то вообще всегда приятно встретиться с чем-то любимым, знакомым и вновь прийти на уровень сопереживания. Вот, и поэтому моменты непонимания, я их тоже очень хорошо понимаю, чувствую. И особенно на первых порах моих выходов на сцену я часто встречалась с аудиторией, которая была не готова к тому, чтобы слушать такие песни, потому что их слух, их внимание было поглощено совершенно другой категорией песен и стихов, все гораздо проще. Здесь все-таки, ну, любая поэзия, даже самая демократичная, она требует работы сердца, ума, и, в общем.
Тут дискомфортность, да, которую да. вы ощущали иногда, да, встречаясь, да. особенно на начальном этапе своего вот этого служения, иначе назвать нельзя то, что вы делаете, служение. Вот эта дискомфортность, она вызывала у вас отчаяние. Может быть, когда-то желание, это предположительно, это да, вы да. скажете, как-то измениться, подстроиться под них, спуститься на ступеньку ниже, или, допустим, даже на какую-то бездну, прыжок сделать вниз, а не вверх. Или все-таки вы всегда знали, что вы обязаны преодолевать и себя, и вот этот вот элемент вкрапления дискомфортности, и дотягивать их до себя, и попытаться понять друг друга, но именно на высоком уровне, вовсе не опускаясь до уровня, может быть, совершенно такого невозможного для вас.
Да. Вот тут вообще непонятно. Теперь я начинаю осознавать, что, наверное, все-таки какая-то прекрасная высшая сила меня вела, потому что иначе как объяснить то упорство, которое я все-таки проявила в самом начале. Я же очень многого все-таки не осознавала, не понимала, но на все, так сказать, советы взрослых, которые были гораздо старше меня, и режиссеры, и просто мои знакомые, которые говорили о том, что нельзя выходить на сцену только с этими песнями, нужно обязательно как бы подготовить зал, спеть что-нибудь гораздо более легкое, такое милое. И, в общем, это все я спокойно могла петь, в общем, все эти эстрадные песни. Вот. А уж потом как-то вот в какой-то равной степени, и тогда уже они примут и это. Вот здесь какая-то во мне было такое. Я ни разу не помню такого момента, чтобы вот мне захотелось, ну, как-то, я не знаю, пойти, ну, правильно, уйти вниз, да?
Да.
И то есть вот как-то раздобрить зал. Во-первых, мне казалось, что таким образом я, как это измена и моему вкусу, и моей привязанности, и моей любви. Вот. И поэтому этого не было и не могло быть. Уж слишком была большая привязанность и любовь к этим песням.
Понятно, что процесс вот этого пути и постижения вот этой истины не только для себя, но и для тех, с кем вы хотите поделиться, мне представляется, что это основная составляющая вообще вашего творчества многообразного. Это желание поделиться с тем, кому это уже точно нужно, и тому, кто неосознанно к этому, может быть, идет, и тому, кто вообще не подозревает в данный момент о существовании вот этого. И в то же время, вот интересно, это ведь очень трудно. И что помогало? Кто помогал? Коллеги, друзья, любящие вас люди, близкие, родные. Или нет, ну, о составляющей божественной, о помощи Бога мы уже говорили. Это не вызывает ни у кого сомнения из тех, кто знаком хотя бы поверхностно с тем, что вы делаете. Хотя знакомым быть поверхностно с вашим творчеством, с одной стороны, нельзя, с другой стороны, СМИ делают все для того, чтобы новые рождающиеся поколения зрителей, они были вынуждены поверхностно это знать. Особенно если люди живут за пределами столицы и не имеют значения бывать в концертных залах, где вы выступаете. Так вот, я бы хотела узнать, вот бывает, что помогает просто какая-то травинка, которая вырывается из земли для вас, да? Или ласковый взгляд вашей любимой кошки. А вот тогда, вот на том начальном этапе, вот опять-таки я все время хочу, чтобы это была такая рука помощи тому, кому сейчас трудно, независимо от того, чем человек занимается. Ведь совершенно, наверное, неоспоримо то, что не всем дано петь. Но если человек прекрасно может обработать какой-то металл или сделать что-то руками, да просто табуретку, вот он ее может сделать коряво, она будет вся сикость-накость, хотя теоретически на ней можно будет сидеть. Но даже на нее не захочется себя поместить, возможно, на такую табуретку. А можно сделать произведение искусства, и ты себя будешь на нее водружать, именно водружать. Вот поэтому мне бы хотелось, чтобы это вот возможность для людей на радиостанции «Благо» услышать вас, чтобы было еще вот такое вот благо, вот такой помощи, чтобы явно есть люди, которым тоже непросто, независимо от того, в какой сфере деятельности они себя проявляют. Может быть, я слишком длинно в данном случае говорю.
Нет, но
я просто хочу
понятен,
докопаться.
Да, вот очень верно и про табуретку даже.
Да.
Действительно, вот два столяра, да, один делает огромное количество очень средненьких табуреточек, да, а другой делает гораздо медленнее. Вот, да что ты делал бы, кому он всем это и не нужно. Вот. А он понимает, что вот эстетическая сторона, там и что-то другое еще, что это тоже необходимо. Вот. И продолжает упорствовать и делать вот то, что он делает, с верой, что это нужно не только ему. Вот. И вот я вспоминаю такую историю, когда я записала случайно, ну это был случай, и я записала песенку, с которой я никогда потом не выходила на сцену, она не моя. Совершенно чистая эстрадная песенка «Я тебя не люблю», такая милая, в общем, ну совершенно не моя. И вот сразу пришло на радиостанцию «Юность» довольно много писем.
Восторженных?
Восторженных от девочек с просьбой фотографию там. Вот мы любили Эдиту Пьеху, а теперь вот и вас будем любить. Вот. И песня такая, и вот и письма такие. Вот никакие, но просто... Я думаю, что если бы я продолжала петь вот такие песенки, конечно, популярность бы у меня была довольно... Вот. А когда я впервые вышла на студенческую аудиторию, она тогда была совершенно другой. Тогда было и модно, и принято собираться в огромных залах и слушать поэзию, например. Были устные журналы с очень серьезными страничками, разговоры на разные темы, и, в общем, была такая усидчивость и никуда не спешащие студенты. Как-то все было все-таки действительно по-другому, и была вот барды, да, тогда это был
другие времена,
другие времена, и поэтому мое даже совсем небольшое выступление я тогда могла, ну, спеть, допустим, ну, 6-8 вещей. Ну, вот я с ними выступала перед студентами, и это был такой абсолютно восторженный прием. И я даже думаю, не потому, что я как-то особо их пела, а потому что это были вот эти песни, которых они ждали, которые они хотели слушать. И эти же песни, исполненные перед другой аудиторией, проходили совершенно незамеченными. Вот это и была для меня огромная помощь. Я помнила, но ведь это же было. Ведь эти же песни, я точно так же их пою и здесь, и там. Значит, дело не в этом, дело в том, что вот тут я начала понимать, что не надо так сильно расстраиваться, когда вот кто-то не понимает, вот, зато есть другие. Я начала получать такие записки потрясающие. Ко мне начали за кулисы подходить люди с такими потрясающими лицами, с такими глазами. И вот память на это, она очень давала мне и терпение, и, извините, и мужество. Вот.
А вообще...
И потом пожизненно, и всегда, и по сей день. Вот эти же люди, они теперь уже и взрослые, теперь их внуки приходят на наши...
У них такие же глаза?
Да, такие же лица. Вот я недавно была в Саратове, меня трясло. Вот сидели, значит, первый ряд был, сидели мамы чуть ли не с грудными детьми и бабушки с внуками. Вот это просто вот нарочно не придумаешь. Вот первый ряд такой был. Вот, ну чудесно, да. Вот они плоды. Это, может быть, самые главные плоды.
Вы еще входите в число, может быть, не очень многих людей, которые очень озабочены отношением к животным со стороны человека. То есть вот эта вот болезненная проблема, ну, она очень непростая.
Она болезненная, что... она затрагивает самый важный вопрос нашего общества – уровень его нравственности. И когда ты понимаешь, насколько чудовищно отношение к животным в нашей стране, не только в нашей стране, но я буду говорить о нас, вот, ты понимаешь, что это показатель очень низкого нравственного уровня нашего общества. Это не только отношение к диким животным, но и отношение к животным, которых мы приручили, к как бы, так называемой отрасли, да, скотоводчество, да?
Животноводство, вообще говоря.
Животноводство, да, животноводство, да. Вот. Это не та идиллическая картинка, когда большая семья содержит корову, корову любят там, и вот она дает молоко, и пасется на зеленой травке. Вот. Всего этого нет в огромном количестве этих ферм там и прочее. Это страшно. В общем, мне приходилось видеть фильмы на эту тему. Вот. Просто можно только... Естественно, нельзя хотя бы не молчать на эту тему. Вот. И делать все возможное, чтобы появлялись новые люди с новым отношением, с хорошо забытым, как бы старым отношением.
Возвращением к нормальным отношениям.
Да, да, к нормальному отношению. А главное, чтобы... Ну, ведь в основе жадность человека. Жадность. Вот. Ну, я уж не говорю о том, что... Я не всегда хочется призывать всех, будьте вегетарианцами. Как это прекрасно. Как и ум проясняется. В общем, и сердце чище становится. Вот. И в этом есть... И просто сочувствие, любовь даже к животным. Я думаю, что если бы людей приводили на бойни, то половина из них становились бы вегетарианцами.
Понятно. А вообще человек, вот если выстроить, ну, выстроил Господь структуру, и человек все-таки это венец творения. Как вы оцениваете человека, но не во всем мире, хотя вы и мир, в общем, сейчас хорошо себе представляете, благодаря своей гастрольной деятельности. Но вот человек, чего в нем больше? И как в нем вот это произвести, вот эту перетряску всех составляющих? Потому что понятно, что там не может не быть чего-то негативного. Все равно чисто такого идеального не существует. Но, как вы полагаете, как в человеке вот найти вот эту составляющую доброты, составляющую нравственную, вот такого рода? Как это можно сделать? Вот все разговоры о нравственности, как вы полагаете, насколько они действенны? Ведь сейчас же ни для кого не секрет, и, наверное, вы это тоже наблюдаете, совершенно знакомые вам люди, способные на самые гнусные поступки, рассуждают публично о нравственности, вплоть до самых известных людей. И разговоры о нравственности, насколько они вообще действенны? И что, на ваш взгляд, возможно? Ну вот вы-то понятно, чем занимаетесь. Вот вы увеличиваете число нравственных людей, число людей думающих, которые не считают для себя позволительным совершать осознанно какие-то поступки. Ну, естественно, что человек может ошибаться, но если он раскаивается, то это уже раскаяние, это уже составляющая совести. А вот как вы представляете вообще, к чему мы идем? Вот это вот опасение перехода из тысячелетия в другое, вот нам это досталось увидеть. И более того, вы видели время более, наверное, мрачное, хотя многие оплакивают, но, наверное, я опять-таки слишком длинно формулирую. Им просто хотелось, чтобы вы, ваше ощущение, ваше представление о том, в каком сейчас пребывает состояние вот человек, ну, некое такое среднее понятие, хотя так, наверное, нельзя говорить, Но есть же понятие человек, человечество, да. Человек. Но все-таки на примере нашей страны. И как, на ваш взгляд, куда все-таки мы идем? Есть ли какие-то ростки надежды или все достаточно мрачно? То есть вот эта борьба между добром и злом, она же постоянно проистекает. Вот как это все?
Да, ну вот поначалу хотела бы сказать, что кто бы ни говорил о нравственности, но все равно это лучше, чем не говорить о ней. Даже если это какой-то человек...
Не совпадает с поступками.
Сам не совпадает, да. Его поступки не таковы. Но хотя бы он говорит об этом, наверное, это уже хорошо. И я думаю, что но все равно в основе всей жизни любовь. Если все равно прощать и делать все возможное, чтобы у человека открылись глаза, появился слух на что-то, то в этом есть какая-то созидательное начало преображения, возможности преображения нашего общества. Это возможно. И то, что ростки эти есть, они есть. Я это вижу в своих зрительных залах. Я это вижу даже вот читая сочинения на тему о животных. Устраиваем иногда такие конкурсы. И вот ребята пишут. Вот эти маленькие начинающие личности, ведь им от 12 до 15 лет, они взывают в каждом почти сочинении в конце, они обращаются ко всему человечеству. Люди, будьте людьми. Что же вы делаете? Как можно так? Ну, в общем, вот это какая-то чистота, которая в них есть. Вот это и есть ростки, которые, возможно, прорастут. Но я вот тут размышляла. Такое увлекательное занятие, когда видишь такой фрагмент земли, и он весь в сорняках. Тебе кажется, что все сорняки. И ты начинаешь судорожно их вытаскивать, и вдруг... Когда ты их вытащил все, и видишь, что там нежная, чудесная травка. Она не видна была, потому что были огромные эти сорняки, они все это заполонили. Ты вынул, и эта травка и вздохнула, и она была там. Она была и тогда, когда были сорняки, мы не видим. Так сегодня очень многое сокрыто и не видно. Не видно, потому что огромная армия и от так называемых людей творческих профессий, сорняки, так как я бы назвала, и книги, которые выходят и которые залпом читает огромное тоже количество людей, это тоже из сферы сорняков. И научные какие-то, ну, много всего, или как бы видимая деятельность. Вот возникает какой-то огромный дом в Москве, ни надпись, ничего. Что делают эти люди? Не жилой дом, он возникает, он возник, там все роскошно, какой-то... Что заходят эти мрачные с одинаковым выражением лица люди и выходят оттуда с таким же? Что там происходит? Вот, это тоже мы не знаем. Вот, поэтому, конечно, ростки есть, раз они есть, значит, надежда есть. Надежда умирает, последний. Вот, поэтому невозможно что-либо делать без надежды на то, что преобразится, может быть, не в твою жизнь, не во время твоей жизни, но дальше оно все равно, пройдя, может быть, еще более темные этапы, чем сейчас, все равно человечество... может выйти на другую систему координат, на другое отношение, так сказать, к высшему началу, к Господу вообще. Неформально. Ведь даже верующих, да простит меня Господь, даже верующих людей, которые считают себя истинно верующими, то есть они приходят в храмы и отстаивают службы, но... Смотрите, как они набрасываются иногда на тех, кто пришел, не очень понимая, как и что. Они набрасываются. Это значит, что нет самого главного, нет любви. А когда ты любишь человека, вообще человека как такового, как образ, ты в первую очередь сделаешь все возможное, чтобы по-хорошему что-то ему объяснить. Вот. Так что надежда есть все равно.
Так получается, что если ты видишь сорняк, нужно к нему приблизиться. Да. Исключено, что рядом с этим сорняком, да, и вблизи какая-то нежная зеленая растительность.
Безусловно. Так сегодня не видны и не слышны очень многие поющие люди. Их не видно, не слышно, но они есть. И очень часто, ну, Уж я расскажу о том, что в Москве существует театр музыки и поэзии.
Уже пора об этом сказать.
Под моим руководством, да. И очень часто они там все и выступают. Да и вообще по России они есть, но вот до поры не видны и не слышны. Вот.
Но все-таки они востребованы.
Конечно, безусловно, потому что нас не так мало, но просто в масштабах страны это...
Горстка.
Горстка. Горстка, и поэтому как бы почти не видно.
То есть задача разглядеть как символ. Сорняк – это, естественно, просто символ. Это касается и песен современных, и современных стихов. То есть псевдопесен, потом псевдостихов.
Еще, да, и потом еще есть очень важная задача в жизни каждого человека. Если в тебе что-то начало звучать в душе, в сердце, и ты чувствуешь, что рядом никого нет, кто почувствует так же, как и ты, ты оказываешься абсолютно в чуждой среде, надо делать все возможное, чтобы найти своих. Это очень важно. Потому что или тогда надо быть отшельником и уйти куда-то вообще от людей. Но если ты все равно среди людей, надо делать все возможное. И я не раз получала такие письма, в общем, с таким душевным криком, что же делать, есть и черствость, и какое-то непонимание, и все. Побег в свою страну может заключаться даже и в том, что ты читаешь определенную литературу. А уж она, слава Богу, есть. И даже это тоже великое утешение. Поэтому, может быть, главная молитва рядом с Отче наш – это Царю Небесному, Утешителю. Вот. И вот понимание, что все от меня это было, понимаете, что все, и это испытание невозможности найти себе подобного человека – это тоже то, что тебе как урок послано Господом. Вот понимание этого, если оно есть, тогда все уравновешивается в человеке, и он обязательно найдет какой-то путь, в котором будет вот это благословенное состояние, которое мы называем благодать.
Как прекрасно, что именно на волнах радиостанции «Благо» прозвучало слово «благодать».
Да.
И я смею только спросить вас, много было повторяющихся тем сегодня в нашей беседе?
О, нет, мне кажется, совершенно нет, мы не повторяемся.
Я надеюсь, что для ваших слушателей и ваших поклонников было много интересного в этой беседе. И если о чем-то мы главном забыли сказать, то у нас есть еще такая возможность. Или вы представляете, что, вообще говоря, можно говорить долго? Иногда степень насыщенности беседы такова, что можно уже просто поблагодарить прекрасного собеседника, я имею в виду Елена Антоновна, вас конкретно.
Да, то же самое, да. Но я просто думаю, что и надеюсь, что мы не последний раз встречаемся и плаваем по этим чудесным, по чудесным волнам этой чудесной реки, называемой «Благо». Вот, и будет возможность еще поговорить, да.
Спасибо вам огромное за беседу и счастье и радость нашим радиослушателям.
Спасибо.